В общем, Евангелие от Луки, да? Да. Ну, потом через неделю Евангелие от Иоанна. Хорошо. Дорогие мои, какая задача и какая сверхзадача у Евангелия от Луки? Это прежде всего нам надо установить как следует сознание. Но вообще, до этого надо сказать, что как читается вообще Евангелие. Ну, вы сами прекрасно знаете, что Евангелие это не произведение такого склада, как пишут романы и писатели, которые пишут. Это не литература, так сказать, прозаическая литература. Это священное писание, как вы хорошо знаете, но все же надо подчеркнуть, а что значит священное писание и как надо Евангелие вообще читать. Евангелие надо читать в медитации. Только тогда оно действительно сильно действует на душу. И если читать вот так, как читают вообще обычно, проходят каждое предложение, переходят сразу, не останавливаясь на какие-то особенно важные места, тогда это все же не чтение Евангелия, это священное писание, Слово Бога, Божественное откровение, откровение самого Святого Духа. Поэтому то, что там говорится, чтобы глубоко войти в душу, надо немного промедитировать. Что значит промедитировать? Хотя бы 3 раза каждое предложение, которое вам особенно понравится или подействует на ваше сердце. 3 раза, или 12 раз, или 2 раза, 12 раз, или 10 раз, 12 раз. Да? Вот так надо, то есть углубленно надо читать Евангелие. Только тогда мы действительно читаем Священное Писание. Священное Писание требует от нас глубокой сосредоточенности. А сосредоточенность и есть медитативное состояние души. Достигнуть цели, медитативной цели, это другой вопрос. Это дело времени и всегда, и знать, что это дело, это процесс всегда. Да? Сразу ничего не происходит. И семена, которые посеяны, они тоже со временем всходят. В общем, самое главное, что я хочу сказать, что если мы читаем Евангелие вот так углубленно и, так сказать, медитативно, тогда действительно душа настраивается сокровенным образом, и в течение года оно дает свои всходы. Может быть, это не воспринимается, но это не имеет значения, потому что мы должны знать, что истина всегда приносит свои плоды. Как говорится в Евангелии, и в Евангелии от Луки тоже особенно, в духовном царстве воскресает всякое добро. Это прекраснейшие слова. И мы должны верить глубоко, что если мы читаем истину, это будет из духовного или из Евангелия, то этот цвет воскресает именно в Царстве Божьем. Мы должны глубоко верить, что в духовном мире всякое добро воскрешает. И всякое добро приносит свои определенные реальные всходы, реальные плоды. Поэтому, замечая, говоря о том, что в чем заключается сверхзадача Евангелия от Луки, вот это дает нам возможность как правильно прочесть Евангелие от Луки. То есть, сверхзадача такова. Лука особенно сильно подчеркивает мистерию Святого Духа. Мистерию Святого Духа передает непосредственно словами Святой Дух. Симеон исполнился Святым Духом. Елизавета исполнился Святым Духом, исполнился Святым Духом. Захарий исполнился Святым Духом. Богоматерь, 16 лет ей, она исполнилась Святым Духом. Потом Христос исполнился Святым Духом. Вот подчеркивание, вот именно упоминание Святого Духа, мы должны знать, что его нельзя. Вы всегда понимаете, когда я говорю «нельзя». То есть, исходя из свободы, разумеется, из любви и так далее, это все подразумевается, свобода, познание, это всегда подразумеваю я. Поэтому я хочу сказать, что если мы вот это слово, когда встречаем, когда глаза смотрят Святой Дух, да, мы не должны пробежать это слово. Один раз оставлять, это значит, что тогда луч не успевает войти в душу, только входит в глаза, а к сердцу не спускается. И когда мы много раз повторяем вот это слово, тогда она погружается в душу. И когда погружается, тогда и начинается процесс преображения. И тогда восходит в нашем сознании. У нас просыпается ум. Когда Святой Дух идет в душу, то восходит как способность познания вот этого Святого Духа, то есть истины. Поэтому вот эти чтения – это самое главное, главный метод чтения Священных Писаний. Так. И надо отметить, что вот возьмем Иван первую главу. Четыре раза говорится о Святом Духе. Значит, если мы каждый раз, когда встречаем 12 раз, значит, 4 раза 12 получается у нас. Вторая глава. Два раза Святой Дух. Прямо Святой Дух упоминается. Святой Дух. Два раза. Если еще раз по 12 прочтем и так далее. Третья глава. Опять два раза. Четвертая глава. Опять два раза. Значит, в течение четырех глав у нас 10 раз перед глазами стоит Святой Дух. Значит, автор говорит, что не пропускайте эти слова. Мы должны это воспринять и погрузить нашу душу, чтобы Святой Дух там внутри действовал. И там сам Святой Дух действует без нашего глупого сознания, он сам действует и все упорядочивает. И в течение года у нас появляются стремление к познанию истины, появляется стремление к углублению душевного восприятия и так далее. Правильное душевное восприятие. Одним словом, слова Святой Духа. А потом в дальнейшем Святой Дух упоминается и в пятой, и в следующих главах, и все время звучит Святой Дух. И Лука предлагает нам медитировать над этим самым высоким словом. С другой стороны, Лука эзотерически поступает к этой мистерии Святого Духа и предлагает нам все время говорить о свете. Когда мы встречаем свет, осиял душу, осиял там Елизавету и так далее, этот свет тоже не прямо, но косвенно говорит опять о Святом Духе. И тогда мы видим, что Евангелие от Луки полно именно мотив Святого Духа звучит сквозь все главы. И вот тогда мы действительно, когда мы прочтем до конца вот таким образом, что там, где свет, там, где дух, когда говорится в Евангелии дух, всегда Святой Дух подразумевается. Ну, когда говорится о Спасителе, тогда говорится о Спасителе и о Духе Спасителя, который, конечно, в счете, разумеется, подразумевает здесь опять Святой Дух. И вот церковь, когда мы прочли Евангелие от Иоанна, мы насытились Святым Духом, насытились светом Святого Духа, насытились хлебом Святого Духа, и душа обогащается. И вот душа потом носит в течение года вот эти обогащенные светом, и это все преобразовывается и дает свои очень хорошие всходы. Как мы сказали, всякое добро воскресает в духовных царствах. И мы глубоко благодарны себе, что мы читали Евангелие вот таким медитативным, углубленным образом. И это есть молитвенное отношение к Евангелию. Это есть благодарение перед Священным Писанием. И это есть и смирение перед Господом нашим. Поэтому вот основная задача, как я сказал, и следующая задача, в общих чертах, пока мы к тексту подойдем, общая задача евангелиста Луки заключается в том, что он много раз упоминает о миссии Утешителя. О миссии того посредника, который стоит между Богом, между Троицей и человеком. Что человечество не оставлено в сиротском состоянии, и Утешитель дает возможность возвысить нашу душу и так далее. Одним словом, мотив Утешителя. А где звучит мотив Утешителя? Мы это уже должны хорошо знать. Это, может быть, внестоящие люди могут там спорить, не спорить, это не наше зерно. Мы хорошо поймем, когда Лука говорит о познании, когда говорит Лука, что нет ничего тайного, что не стало бы предметом познания, это мотив Утешителя. Потому что кто нам дает возможность познать истину? Да? Христос глаголит каждый день, каждую эпоху, каждое воскресенье, каждую весну, каждое лето. А что слышите? Должен быть посредник. Без посредника Христос остается Христом, Святой Троице, а человек в таком бедственном состоянии останется. Да? Но это хороший должен знать. Поэтому я всегда говорю вам, если вы, вам придется беседовать с каким-нибудь новым человеком, новые уши, когда слушают, вы должны сказать, что Евангелие состоит из трех основных мотивов. Троица, человечество и утешитель, посредник. А человеке люди вообще ничего не знают. И вы знаете, что человек это 14-12, 14-23, 17-26 и так далее, и так далее. Да? То есть величие человека, величие утешителя и величие Троицы. Вот это основные мотивы. А потом все это уже детально разрабатывается в тексте. Да? Поэтому мотив об утешителе и Лука говорит в первой главе два раза. Потом в седьмой главе говорит, потом в шестой главе, потом в пятой главе, потом и так далее, в двенадцатой главе, в одиннадцатой главе. Все время говорит об утешителе. Или дается мотив утешителя, или непосредственно говорится, где это? Там, где говорится о Иоанне Крестителе. Вот я посылаю ангела моего, да, и так далее. Но мы должны, дорогие мои, восстановить, если я с вами не говорил об этом, или восстановить, или вспомнить, или сейчас, чтобы вы услышали. Мы потом встретим это слово в 11 главе. Вот я посылаю ангела моего, пред лицом моим, который приготовит путь твой. Поставим вопрос, исходя из, разумеется, духовной науки. Потому что только духовная наука дает нам ключи к познанию именно Евангелия, да? Текста Евангелия. Кто из этих ангелов? Это не Илия, пророк. Это не Иоанн Креститель. А это первый Адам, который много-много раз инкарнировался и поднялся на ступени ангела. Это ангел, который глаголит в Илии, в Иоанне Крестителе и потом в 12 учениках. Как? Групповая душа 12 апостолов. Поэтому, исходя из духовной науки, как доктор нам сообщает, что этот ангел есть человек, поднявшийся на уровне ангела. Когда мы видим, дорогие мои, из духовной науки, разумеется, что архангел поднимается на уровень архаи, да? Архаи поднимается до духов формы. Давайте еще вспомним из духовной науки глубочайшую тайну. Во время мистерии Голгофы, когда был распят Господь, и когда Он воскрес, первая иерархия, престол Херувим, Серафим, первая иерархия поднялся выше. А что значит выше? Выше есть Святая Троица. Значит, Серафимы стали носителями достоинства Троицы. Поэтому все находится в преображении и в эволюции. Так и человек, который рождался много раз и воспринял глубочайший опыт земной жизни, он потом поднялся, потому что, во-первых, спустился из рая, да, и прошел сами многочисленные инкарнации, поднялся на уровень ангела и стал ангелом. И потому он руководит человечеством, потому он может быть групповой душой 12 апостолов, которые являются людьми, человеками. И так далее. А Илия, само собой разумеется, что дух Илии обивает Иоанна Крестителя, потом переходит в ауру Христа, потом переходит в ауру апостолов, но Илия проникает дух ангела, который был первым Адамом, который прошел многие инкарнации и возвысится на достоинство. Здесь такая негласная мысль, что сам доктор, пройдя вот эту ступень человечества, уже поднялся на уровень ангела. Есть такая версия, так сказать. Ну, это так, невозможно сейчас доказать это так. Да, это требует уже не доверия, не непосредственного посещения. Но есть такая глубокая, серьезная версия того, что доктор, пройдя вот эту инкарнацию, удивительную, да, согласны? Удивительную еще инкарнацию. Без доктора мы все ничто. И пройдя, а и оставил огромное наследие, небесное царство, они спустились на землю, да? То после этой миссии сам доктор возвысился до уровня ангела. Поэтому мы вот вначале сказали, кто есть тот ангел, который курирует Иоанна Крестителя, апостола, и на фоне ангела и Илии Христос совершает свои чудеса силами именно ангела и Илии и самого Лазаря Иоанна, который стал глубокой душой, в котором входит этот ангел. Поэтому первый Адам и Нахановский Иисус, они соединяются, близнецы соединяются, и потом восходит, то есть нисходит космический Христос. Вот такая сложная констелляция динамика. Потому и сложно, что это божественная мудрость. Да? Хорошо. Эти общие слова, непременно это действительно. Я, например, так читаю. И предлагаю и вам тоже, потому что я знаю, какое это имеет значение для души, для настроя души в течение года. А если пройдет 7 лет, и беда будет читать, погружаться во мне. Потом, разумеется, это все сказывается на сознании и так далее. Первая глава Евангелия от Иоанна, 17 стих, непосредственно говорится о утешителе. Уже в первой же главе Лука говорит о утешителе. Тогда как мы других Евангелий встречаем чуть позже потом. Многих сыновей Божьего народа вновь обратит он к Господу, к их Богу, говорит Захария, когда он исполнился Святым Духом. Здесь один еще нюанс я хочу сказать, что Захария исполнен Святым Духом, это не значит, что он полностью воспринял Святой Дух. В меру своей возможности воспринимает Святой Дух каждый человек. В меру своей возможности. Захария частично воспринял, Елизавета частично, Богоматерь тоже частично, и все в меру своих возможностей воспринимают Святой Дух. Разумеется, Господь воспринимает Святой Дух абсолютно полностью. Почему? Потому что Он вообще выше, чем Святой Дух. Правильно? Нет? Он же второе лицо ипостаси, второе ипостаси, троица. А Святой Дух это третья ипостаси. Первая ипостаси, разумеется. И Захарий говорит об Иоанне Крестителе. Многих сыновей, обратите внимание, не всех, а многих, те, которые захотят услышать истину. Многих сыновей Божьего народа, Божий народ, то есть Божий народ, мы это тоже понимаем правильным образом, да, Божий народ это тот, который слушает Бога, когда он открывается в каждой эпохе, через, разумеется, утешитель. И здесь же говорится, его предшественникам, предшественникам Господа, разумеется, его предшественники и подготовителям пути явится он. Кто? Дух и силу Илии будет нести он в себе. Преображение сердец, обратите внимание, это очень сложное предложение. Хотя бы, с одной стороны, его можно так просто пройти, но это очень сложное предложение, потому что я остановился на это имя и хочу немного комментировать. Что говорится о Иоанне Крестителе, что он предшественник и приготовит путь. В чем теперь заключается вот это приготовление? То есть его непосредственная миссия. Об этом здесь говорится в очень заумолительной форме. Преображение сердец вызовет он, Иоанн Креститель. Так что отцы вновь обретут смысл вещей, каким он открывается детям. Это очень сложный путь, очень сложная мистерия, потому что как открывается детям смысл вещей? Вот это преображение будет вызывать Иоанн Креститель. А что это значит? Это непосредственно указывает на мистерию познания. А потом, отошедший от Бога смысл добра. Добро всегда связано с действием. Это волевая часть. Здесь дается два полюса человеческого сознания. Первый полюс – разум, второй полюс – воля. Воля – действия, добрые дела и так далее. Добро всегда это связано с действием. Правильно? Нет? Добро. Вот я ношу добро. Носи сколько хочешь, если не проявишь, если не… и так далее. Да? Добро – это всегда связано именно с волей. А смысл вещей, как открывается детям, это непосредственно познание. Почему? Потому что мы здесь познаем смысл вещей. За вещами стоят душевно-духовные существа, откровение которых являются эти вещи, которые мы видим глазами. Да? Мы видим дерево, а за деревом Иоанн Креститель вызовет такое познание, которое люди будут познавать, а что стоит за внешними материальными вещами, за внешними проявлениями стоят духовные существа. А это сфера познания. Правильно? Нет? А с другой стороны, отошедшие от Бога смогут воспринять смысл добра. Это уже важная часть. Смысл добра здесь подразумевается и любовь, и сострадание, и так далее, и так далее. Так подготовит он Господу новый народ. Новый народ подготавливается именно вот этими двумя полюсами, которые сознание проходит. С одной стороны, мистерия познания и мистерия именно болевой части, то есть мистерия любви и деятельности. Поэтому это непременно из духовной науки мы должны освещать это место. Что отцы вновь обретут смысл вещей. Вновь. Почему вновь? Потому что они некоторые лицезрели смысл вещей, за вещами они смотрели, воспринимали духовные существа. Это есть древние ясновидческие способности. Да? А теперь вновь воскресает это ясновидение со временем, поэтому подготавливается. И так подготовит он новый народ. Доктор говорит, Христов народ. Да? Новый народ подразумевает совершенно другое, вне всяких национальных тенденций. Это мы должны хорошо, очень сильно помнить. Новый народ – это тот народ, который с пятой культуры примет именно смысл, то есть откровение Святого Духа, откровение самого Христа. Об этом мы потом еще конкретнее поговорим. В первой же главе опять уже 33 стих, это был 17 стих, 33 стих. И вовеки он будет царем дома Якова, и царству его не будет конца. Мы должны здесь отметить, дорогие мои, это я думаю, что никто это не знает, потому что никто не удосужится понять, что это значит. Дом Якова. Когда в новом, когда в Евангелии, в Новом Завете упоминают слово Яков или Моисей, это значит совсем другое, чем когда его упоминают в Ветхом Завете. В Ветхом Завете Моисей есть водитель израильского народа. Да? А когда мы читаем, когда мы встречаем слово Моисей в сцене преображения, там, где Господь беседует, да, с Моисеем и Ильей, этот Моисей уже представляет совершенно другой тип. Как мы знаем из духовной науки, я надеюсь, что и вы тоже должны помнить, Моисей – это символ посвящения. Илья – это символ пути, то есть вечное преображение души, которое развивается и проходит путь. А Христос – это сама жизнь. Я есть путь, истинная жизнь. Доктор говорит, что это в образе мысли дается сцена преобразования. Поэтому, когда Моисей упоминает в Новом Завете, и когда Моисей упоминает в Ветхом Завете, как он 10 заповедей принес, это совершенно разные понятия. Мы это должны знать, потому что это, разумеется, об этом доктор говорит. И тем более, когда мы говорим, когда мы читаем, и вовеки Господь будет царем дома Якова. Вот посмотрите, дорогие. Если мы сейчас будем думать о том, что а кто такой Яков? Яков имеет 12 сыновей. Это что, о Ветхом Завете говорит? Что он будет царем Ветхого Завета? Дом Якова. Это же не мысль, это совершенно глупо. Нет? Потому почему это новый завет? Это совершенно новое. И там, когда упоминается дом Якова, это подразумевает не израильский, не национальную жизнь, национальную любовь, а вненациональную. Это совсем другое понятие, дом Яков. Я думаю, что вы согласны, иначе, когда, почему в Евангелии говорится о доме Якова? Здесь подразумевается то, что дом Якова, это его с его сыновьями неразрывно, это 12 учеников, прообраз 12 учеников и прообраз 12 зодиаков. Дом Якова, потому и говорится здесь, дорогие мои, что и вовеки он будет царем дома Якова, и царству его не будет конца. Если вы это принесете в Ветхий Завет, тогда Ветхий Завет есть, а не Новый Завет. Понимаете? Совершенно немыслимо так думать. Поэтому здесь мы должны точно знать, что дом Якова как раз унывает совершенно другое. А именно представители 12 апостолов и представители 12 зодиаков. И царство его действительно не будет на почем. Просто мы знаем, что 12 зодиаков это центр всей Вселенной, всей галактики. Все весь звездный мир нисходит к 12 зодиакам, они дают свой смысл Солнцу, и Солнце дает смысл Земле, а Земля дает смысл человеку. Поэтому, потому человек всеобъемлющий истина. Потому что 12 зодиаков собирают весь, всю информацию собирают, все оттенки, все течет 12 зодиаков. Это есть дом Якова в Новом Завете, в смысле Нового Завета. Иначе, когда мы не перешли из Ветхого Завета в Новый Завет. Если Христос будет царем иудейского Якова дома, и дома его еще, тогда причем Новый Завет, да? Я думаю, что я достаточно объяснил вам это. И это трудная мысль, об этом надо, нам хотя бы надо говорить. А, дорогие мои, вне стоящим людям все равно, ты о Христе будешь говорить, или о каком-то бизнесе и так далее, да? Так. Потому мы уже совершенно грамотно читаем, царству его не будет конца. Какому царству? Новый народ Якова и его сыновей. Потом еще там упоминается в Евангелии от Иоанна, в 4 главе Иосиф, сын Якова, Иосиф тоже упоминается. У колодца, видите, все не знаете. Хорошо, дальше. Теперь слова, которые я думаю, что надо все же комментировать, потому что охватите весь смысл трудновато. Это есть, ни единого слова не звучит в мирах духа, ни наделенного силой стать на земле действительностью. Что это значит? Дорогие мои, если люди читали это правильным образом, хотя бы представители схоластики, тогда не поставили бы они предел познанию. Здесь говорите о том, что все небесное, царство, абсолютно все небесное, никогда не должно прийти на землю. Когда это другим словом говорится, царство Божие внутри вас, и царство небесное приближается, то здесь говорится вот такими словами, словами познавательными. Ни единого слова не звучит в мирах духа, ни наделенного силой, стать на земле действием. То есть, всякое слово, которое звучит в духовном плане, стремится воплотиться на землю. То есть, все не... Вся небесная тайна будет на земле. Это значит, да будет воля твоя на земле. Другими словами. Так вся тайна Отца на земле осуществится. То есть ни единого слова, которое не стремится воплотить на земле. Поэтому земля принимает все небесное царство. Но как? Разумеется, земля это планета свободы, планета любви и планета познания. Все небесное царство преобразится в свободе. Ангелы будут получать свободу. Архангелы все примут свободу. И из свободы начнется совершенно новая эра. То есть новая эпоха для всех царств небес. Потому что некогда придет время, когда все небесное царство на земле. Они к земле стремятся. Потому что земля есть планета свободы. Ни одна планета во всей Вселенной не дает существам свободу. Ни одна планета. Поэтому Земля эксклюзивно носит свой эксклюзив. И это миссия свободы. И из свободы, разумеется, и любовь, и добро, и деяние, и так далее. Я вас так возьму, величайшие слова. Ни единого слова не звучит в мирах духа, ни наделенного силой стать на Земле действительностью. Это потрясающие высокие слова. И когда Елизавета услышала приветствие, полнота Святого Духа. Но мы не должны понимать, что вся полнота, это полнота Святого Духа, то, что смогла Елизавета вместить. Так. Теперь я хочу подчеркнуть в первой же главе слова Богоматери. Ей 16 лет. Это вот удивительные слова. А она говорит, вот радостно восславят меня люди всех грядущих времен, живущие во мне сила. 16-летняя девочка говорит, живущая во мне сила. Да, вот здесь. Живущая во мне сила сделает меня великой. Я часто говорю, мы должны возвыситься до величайших постижений, величайших переживаний, величайших восприятий. Иначе духовный мир нас не примет. Обивательство просто человеческое, слишком человеческое, неприемлемо для духовного мира. Духовный мир требует от нас великого постижения, великие преображения, великие восприятия и чувствования. Поэтому эта молоденькая девушка говорит, живущая сила во мне сделает меня великой. Эту силу она чувствует, и чувствует, эта сила сделает его великой. И потом, сквозь все человечество, роды проходит благо его и обращается к нам, кто приемлет его величие. Богоматерь говорит о величии к ней и о величии тех людей, которые именно величие воспринимают. Значит, восприятие Господа на уровне величайшего восприятия. Об этом говорится. Деяние десницы его грандиозное. Она воспринимает эту грандиозность. Потому Елизавета говорит, ты блаженная, блаженная вера твоя. Дорогие мои, это мы должны воспринять как цель нашего восприятия. Когда мы просто по-человечески воспринимаем, не это требует от нас слуга и священного писания. От нас требуются великие мысли, великие чувства, великие постижения, великие восприятия. Иначе мы не сможем воспринять ничего духовного. Почему? В духовном мире все только великое. Ну, я думаю, что вы согласны со мной. Так, в первой же главе у нас есть еще такие слова. Я думаю, что я один раз вам говорил об этом, но не знаю сейчас, я не помню. Поэтому первая глава, 68 стих. Хвала Господу жизни. Это уже Захария говорит, исполнившись опять Святого Духа. Здесь уже четвертый раз говорится о Святом Духе. Непосредственно Святого Духа. Хвала Господу жизни. Запита. Потом идут слова. Духу водителю народа Божьего. Это не о Христе говорит. Это об утешителе говорит. Потому что водитель народа не является Христос непосредственно. Как Дух, разумеется, как источник, конечно, все есть от Христа. Но здесь подчеркивается, хвала Господу жизни, Господь жизни, это Христос, и Духу Водителю народа Божьего, не израильского, а новый народ, который, кто приготовит новый народ? Только Утешитель приготовит народ. Поэтому, я думаю так, дорогие, вы меня простите, может быть здесь, когда переписывали Евангелие, или не понимали, поэтому здесь должно стоять слово таким, это предложение. Так, хвала Господу жизни и Духу Водителю Божьего народа. Теперь уже совершенно ясно, что две разные индивидуальности. Ну, так или иначе, кто является нашим водителем в пятой культуре, назовите его сами. Господь через Михаила, через Святого Духа, а непосредственно друг наш, который ведет эти народы, которые хотят идти путем Христа, появится только утешитель. Я недавно говорил двум особам. Назовите индивидуальность, который знает все. А они сказали, что мы не знаем того человека, который все знает. Так. И в конце первой главы опять об утешителе. Лука говорит. Захарий обращается к Иоанну Крестителю, младенцу. Ты несешь его народу познание спасения. О ком говорится? Ты несешь народу, его народу, народу Христа, познание спасения. что есть познание, есть спасение. Правильно? 8.32, да? Ты ему указываешь силу, что исцеляет все болезни грехов. Это 8.32 точно. Но более конкретно, разумеется, первый источник подчеркивается любовь и милосердие Отца Сына. Любовь и милосердие Отца, дорогие мои, я опять говорю, мне простите, что я все, потому что это абстрактно. Любовь и милосердие Отца, я спрашиваю, кто его воспринимает? Когда Господь говорит, вы ни глаза его никогда не слышали, ни лица его не видели, как он может нам помочь, вот в чем-либо, когда мы голоса его не слышим, лица его не видим, как может он нести, вести нас к милосердию и, как говорится, любовь и милосердие Отца. Любовь и милосердие Отца приходит через Сына, а Сын, когда отошел после воскресения, приходит через Михаила, через Святого Духа и через Утешителя. Мне просить, потому что Евангелие говорит, как я сказал, Евангелие говорит о Троице, о человеке, а о Утешителе. Вот это композиция Евангелия. И это сверхзадача Евангелия. Всех четырех Евангелий. Ты несешь его народу познание спасения. Ты ему указываешь силу, указываешь силу. Кто указывает силу? Утешитель. Что исцеляет все болезни грехов? Любовь и милосердие от честного мира. Здесь мы привносим философию свободы. Почему? Потому что мы говорим, что мотивация для воли, для любви, для деятельности должна быть что? Истина. То есть интуитивные мысли. Когда мы постигаем истину, мы воле даем правильную мотивацию. А когда мы не познаем истину, как правильно даем волю? О чем Маша говорила вчера, то есть в субботу. Это есть уже негативное пробуждение в воле. Да? Когда воля пробуждается в деятельности через мотив, через правильный мотив, через истину. Да? Поэтому любовь и милосердие – это волевая часть, которая пробуждается через истину, дорогие мои. Поэтому мы приносим здесь знания из духовной науки, чтобы мы могли это конкретно. Человек должен знать, что все исходит от познания истины. Почему? Мы даем воле правильную мотивацию, дорогие мои. Это очень важно. Мы должны всегда очень твердо помнить, что любовь – это конец цели. Это корона нашего сознания. А как достигается? Через познание 8.32. Через познание истины. Я думаю, что вы это хорошо знаете. Поэтому я здесь присоединяю, добавляю, то есть комментирую. Да, правильно, ты указываешь ему пути силу, силу, что исцеляет все болезни грехов. Да, это любовь и милосердие. Но как приходит эта любовь и милосердие? Не непосредственно, потому что наша воля спит в нас, в земном сознании. Его надо пробуждать через познание истины. Я думаю, что хорошо это сказал, да? Достаточно, да? Да. Вторую, третью главу мы пропускаем. И четвертая глава. Первый стих. Ну, сколько я успею, вы это запомните. Потом, на следующий год, даст Бог, мы продолжим. Я помню, что Евангелие от Матфея мы дошли 20 лет. От Марка мы немного так прошли. Так. Пробежали, то есть. Но главные темы я там озвучу. Евангелие от Луки сколько успеем, мы это зафиксируем, потом в следующий год, даст Бог, пройдем. Да? Иисус, исполнивший в душе Святого Духа, Иисус, исполненный в душе Святого Духа, покинул долину из Иордана. Вот эта тема, то есть эта мысль, очень значительно. Почему? Потому что мы здесь как раз доказываем, о чем мы говорим, что вместе с Христом, с Сыном Богом, не спускается и Святой Дух. Потому что Господь, душа Господа, полностью приемлет Святой Дух. Поэтому это полнота, это исполнивший в душе Святым Духом, говорит о том, что Христос абсолютно вместил в себе Святой Дух, и Он это может, потому что Он выше стоит, чем Святой Дух. Да? Поэтому это очень важно, что вместе с Христом спускается и Святой Дух. А Отец в конце Мы об этом поговорим потом. Да. Потом идет сцена искушения. Рука дает, так сказать, композиционно, очень правильно выстраивает сцену искушения. Дает сперва космический аспект, потом социальный аспект, и потом личный аспект. Мы об этом поговорим, поэтому я это легко перейду. Евангелие от Матфея мы говорим. Космический аспект – это когда Христос должен проявить свою магическую силу относительно природы. Изменяя природу, это изменяет космические закономерности. Да? И Ариман требует, то есть предлагает, чтобы он совершил магические действия. Да? И отказ получать – это хорошо, знаете, я не останусь. Но термати, камни в хлеб – это космический аспект. Это касается не только камней хлеба, а касается всего космического. Да. Второй аспект – сделать тебя царем – это мотив уже социальный мотив. Царь господствует над людьми, да, это социальный аспект, социальные отношения и так далее. И здесь тоже, вы это знаете, я не знаю. И третий аспект, это, разумеется, скрещение. Предлагают, чтобы не смутили. И здесь тоже говорится, что личный мотив не должно включаться в эзотерике, да, и так далее. И это хорошо, я просто пропускаю, просто отмечу, что Бога дает правильное чередование космический аспект. В Матфея это нет. Там есть Латвии космический аспект, потом личный аспект, а и потом только социальный аспект. А когда мы говорим, это нисхождение Христа, не об этом говорим. Семь великих моментов нисхождения Христа. Да, вы помните, я надеюсь, да? Теперь. Лука, как и другие евангелисты, дает сцену, которая не происходит на физическом плане. Поэтому он говорит так, то есть указывая, только указывая, чтобы мы могли бы внимательно вычитать эти места и правильно понять этот текст. Когда Господь говорит, что много также во времени Елисея были прокажены, и никто не исцелился, кроме Неемена, да? При этих словах бывшие в синагоге пришли яростное возбуждение. И что они сделали? Они схватили Иисуса и хотели сбросить. Вы помните, это 4 глава сейчас. Они поскакали с мест и начали гнать его. Повели его из города, вывели его из города на вершину предгорья, на котором стоял их город, чтобы сбросить его оттуда. И вдруг что получается? Оказывается, его физически нет. Иначе они сбросили, правильно? И говорится, но он, пройдя посреди них, стал для них невидимым. Потому что это было его эфирное проявление. И эфирное проявление, мне об этом говорили, что эфирное проявление Спасителя, оно настолько мощно, что оно может создать впечатление чисто физического восприятия. Они думали, что это физическое явление. И когда мы хотели сбросить, все, нет его. Потому что их вдруг растаяло. Все. Поэтому, пройдя посреди них, он стал невидим. Я думаю, что это совершенно конкретно говорит о том, что это было эфирное явление. Такое же эфирное явление мы читаем в начале 5 главы. Там мы читаем не физические происшествия, а именно, опять-таки, духовные. О чем Лука говорит очень точно. И мы должны символику воспринять очень правильно, тогда мы сможем прочесть эту местность. Я хочу подчеркнуть одно предложение. Это 4 глава 36 стих, потому что это подчеркивает то первое состояние Христа, которое овладевает сферу «я». Мы же говорили, что когда не исходит Христос, овладевает сферу «я», потом сферу астрального тела, сферу эфирного тела, и только во время тайной вечери овладевает телом. Потом говорит, это есть тело. Потом происходит воскресение тела, воскресение эфирного и воскресение астрального в соответствии с этим. То есть атма, Будхи, Манис. Да? И вот когда он не спускается, евангелист Лука отчеркивает его величие, его всекосмическое величие. Поэтому эти слова указывают нам именно о том состоянии, когда Христос овладевает «я» существом, и по всем, пока еще он в духовных царствах находится, и овладевает «я» существом, самым духовным телом. Будто все силы творения и все мировые силы пребывают в нем. Вот подчеркивайте, эти слова мы не встретим в дальнейшем. В дальнейшем Бог не говорит о таком величии космическом. Здесь подразумевается, будто все силы творения, дорогие мои, все мировые силы пребывают в нем. То есть 12 зодиаков, вся галактика и все весь звездный мир, и вообще все небесное. Поэтому все мировые силы пребывают в нем, это тот момент, когда он овладевает только я телом, я существо. И дается великий праздник. Потом, когда овладевает астральным телом, дается великий праздник, насыщение 5000. И это будет называется. А когда астральным телом, тогда это сцена преображения. А когда физическим телом, это уже Гефсиманский сад и крест. А потом идет воскресенье. Поэтому я хотел это слово подчеркнуть, эти слова, потому что они именно знаменуют о том состоянии. Да. Теперь начало 5 главы. Я захватил с собой 100 глав. Да, 11 глав. Так что держитесь пока на 5 главе. Да. 5 глава. Вы сразу же вспомните. Увидел Господь, делал лодки у берега. Рыбаки вышли из них и мыли свои сети. Значит, сцена. Какая сцена? У моря, у берега. Эзотерически все это да, значит? Ну, грань ясновического мира. Имагинативного мира и физического мира. Море – это эфирная стихия, это стихия имагинации, а берег – это физический план, да? Да. И он вошел в одну из лодок, принадлежащую Симону Петру, и просил его чуть отгрести от берега. Лука говорит, что вошли они в море, то есть они вышли уже в имагинативный мир. И то, что дальше будет, это не физический план, а это в море находится. То есть в имагинативном мире происходит. Ловля рыб, это разве не имагинативный мир, да? Мы это жизнь читали, то есть знаем хорошо. Чуть отгрести от берега. И сел он и говорил народу из лодки, уча его. То есть народ слышал в эфирном мире, а не в мире сознательном. Так хочет Лука приводить эту сцену. Потому говорит, что Измор, позже мог сказать, если это физический план. Сидел на берегу и от берега, это так вот было бы ясно, что обращается к дневному сознанию. Но здесь Лука хочет сказать, что народ, оказывается, подсознательно воспринимает то, что звучит в эфирных мирах. Посмотрите, дорогие мои, внимательно. Христос обучает людей в эфирном мире. А утешитель на физическом мире, это все преподносит нашему дневному физическому сознанию. Поэтому Христос и сейчас тоже говорит в эфирном мире. Правильно? Эфирное явление Христа, второе явление, второе воскресенье. Это же происходит в эфирном мире. Кто его слышит? Никто не слышит. Доктор приносит все на землю, да? Поэтому вот здесь Лука говорит, что люди, слушатели, спасители, не только на физическом, то есть не только на береге, на берегу, а и в эфирном мире. То есть чисто духовный план дается здесь. И подчеркивается, потом, когда же окончил, то сказал Симону, плыви на глубину, дается углубление, да, в имагинативный мир. И поймали очень много, потому что сети развивались, да? То есть душа уже не может это все воспринять. Сила на дуте, мы трудились всю ночь, и тогда закинул по твоей воле и так далее. А когда Симон увидел все это, то есть Симон воспринимает в своей душе присутствие Слова Христа. Симон воспринимает спасителя именно в душевном мире, через имагинативный мир, то есть в душе происходит. Потом он говорит, отойди от меня. Вот представьте себе, Христос находится на земле. Как Павел, скажет, отойди от меня. Что, отойди на 10 шагов или на 20, как это отойди от меня? А говорят, в душе происходит. Душа Петра пока еще много слабости имеет, и соприкасаясь с земным и духовным сознанием, я чувствую, что он пока грешный, и отойди от меня, от грешнего. То есть очень хорошо описывается именно душевное переживание Христа, именно в душе Петра. Да. Поэтому, увидев это, Симон Петр пал перед Иисусом, на коленях не сказал, Господь, отдались от меня, грешного человека. Большое замешательство овладело и другим, и так далее. И здесь опять звучат великие слова. Мировая сила Божественного Я действовала через него. Мировая сила Божественного Я. Этих слов мы не услышим, когда вглубь войдем в Евангелие от Луки. И так далее. Мировая сила Божественного Я действовала через него и приводила и так далее. Теперь я немного коснусь, это 6 глава, уже я пропускаю очень многое, потому что я думаю, что мы об этом в прошлый раз говорили, вообще говорили, но хочу обратить ваше внимание. У Луки первое божество звучит как вообще первое божество. Божество нищие, которые просят Дух, стой Святой Дух, и чтобы мы увидели связь состояния первого божества с утешителем. Лука дает очень хорошо это все, дает нам увидеть, что это связано. То есть первое блаженство, блаженные просящие подаяние Святого Духа. И кто преподносит нам пищу от Святого Духа? Только утешитель. Да? И поэтому, когда потом звучат горе вам, горе, 4 блаженства, и потом дается 4 горева. Посмотрите, первое горе, которое соответствует первому блаженству, посмотрите, как звучит. Но горе вам, если вы богаты, то есть нищие, ибо тогда вы сами лишили себя духовного утешения. Утешение от утешителя. Поэтому первое блаженство – это мотив не только голодающих душ, а кто насыщает, это вот именно мотив утешителя. Потом я это все пропускаем. Ну, это великие слова. Это надо озвучить всегда, дорогие мои. Хотя мы это прекрасно знаем, но мы должны это все равно озвучить. Я каждый год я это озвучу, хотя не хорошо знаю. Как хотите вы, чтобы люди поступали с вами, так и вы поступайте с ними. Великий мотив, социальный мотив в отношениях людей. Да? Как люди? Как ты хочешь, чтобы с тобой поступали, так и поступай с ними. Это великий слава, и его нельзя. Каждый год мне это должно озвучить, да? Теперь, дорогие мои, 6 глава, 39 стих. И он привел им сравнение. Композиционно это замечательно выстроено. И мы должны знать, что каждая строка всегда связано с последующим. И еще последующим. И это все одно целое. Потом мы посмотрим, как хорошо звучат. И он привел им сравнение. Может ли слепой вести слепого? Не свернутся ли оба в пропасть? Это, дорогие мои, самые значительные слова, которые мне встречают в Евангелии. Кто есть слепой? Слепой тот, который следует за слепым. Слепой учитель ведет слепых. Мы, простите меня, мы не слепые, потому что мы идем за ясновидящим. Да? У нас учитель ясновидящий, значит, мы не слепые. Иначе мы пошли бы за другим. Слепым, да? Что здесь говорится? А кто есть слепой? Дорогие мои, слепой подразумевается все человечество, которое не может слушать слова от истины. Слова Спасителя. Слова духовной науки. Они все слепы, потому идут за слепым. Это очень значительные слова. Для меня это очень дорогие слова, потому что все люди, которые живут без утешителя, без духовного наставника, без истинного духовного наставника, без антропософии, без духовной науки, без откровения Святого Духа, они, почему не могут прийти к этой Софии? Потому что они все слепые. Иначе, если они были бы зрячими, не от этого Евангелия, от Иоанна будем очень сильно подчеркивать эти слова. Евангелист Иоанн не щадит никак. Вот если в Евангелии тут есть какая-то, ну какие-то, не то что компромисс, но такие мягкие и любящие слова, например, у одного 500, у другого 50 и прощает хозяин все. Это мотив милосердия. У Иоанна этот мотив не встретится. У Иоанна полное разграничение, полярное разграничение. Все те, которые слепые, они идут за святым. Посмотрите теперь. А что это значит? Вы думаете, что это мои слова? Нет, это слова Иоанна. Да? Сейчас я вам докажу. 39 стих. Слепой идет за слепым. Идут в пропасть. А посмотрите, 40-я. Это 39. А 40-я о чем говорит? Ученик не больше учителя. Но каждый должен стремиться к тому, чтобы обладать учением, которое имеет его учитель. Вот кто есть зрячий. А те, которые не хотят идти за учителем, они все слепые. Теперь следующий, 41. Зачем ты смотришь наш сучок в глаза твоего брата? Как можешь ты твоему брату сказать? Брат мой, позволь мне бринуть сучок, а твоему глазу бревно. Это сила познания. Глаза закрываются, не могут видеть учителя. Почему они не идут за антропософию? Они не могут видеть, они все слепые. Потому здесь это говорится. Дается слепой, потом дается учитель. И наша задача изучать. И это священное писание, дорогие. Лука говорит, вы должны изучать наследие вашего учителя, который не есть слепой, а наоборот. Ясновидящий, седьмой ступень и так далее, да? И потому здесь приводится бревно и сучок и так далее, да? Это все говорится о познании, о слепоте людей. Я думаю, что хочу сказать еще, доказательство того, что я говорю, да, думаю. Если вы вспомните шестую главу «Мир чувств, мир духа», вы там увидите и в других циклах, конечно, есть это во многих, этот мотив во многих местах. Что говорится в «Мир чувств, мир духа» шестой главе? Глаза перестанут видеть, уши перестанут слушать. То есть все чувственные наши органы, пять органов и остальные семь подсознательные, они все одеревенеют. Они потеряют свою способность. Почему? Потому что они не пошли за зрячим учителем. Они были душевно слепые. Здесь говорится не о физической слепоте, что они идут за учителем. Нет, посмотрите на людей, разве они слепые? Но некогда они станут все слепыми. Почему? Потому что сперва происходит душевная слепота. И потом это отражается на физический план, дорогие мои. Это же элементарно. Первая причина всех бедствий – это душевное состояние слепоты. И душевные недостатки потом отражаются на физическом. Что это физическая болезнь? Отражение душевного. Потому что мы не материалисты, мы должны знать, что первоисточник – это нарушение, это отрыв от духа души. Душа, когда отдаляется от духа, становится материалистичным. А когда эта душа отражает на физический план. Ну, с другой стороны, я подарю, чтобы доказать свое. Не потому, что вы не верите, но должно это озвучить. Что такое эфирное тело? Что говорит нам доктор? Вообще, всякая эзотерика о чем говорит? Эфирное тело – это уплотнение астрального тела. А что такое физическое тело? Уплотнение эфирного тела. У Моисея два рога. Это эфирные его органы, которые видны в эфирном мире. Когда эфирное тело уплотняется, образуется физически. Потому Господь может уплотнить эфирное тело. И мы видим его как бы физическое явление. Потом может все уплотнить. И его мы не видим. Это высшая магия. Поэтому мы должны сказать, если мы не материалисты, мы должны сказать, что первый источник всех бедствий это душевное нарушение равновесия брака с духом. Когда душа отходит от брака с духом, тогда постепенно погружается в материальное, и это все отражается на физическом плане. А это и есть наши все недуги, болезни и несчастья. Поэтому слепота здесь дается не физическая слепота, а это душевная слепота. Евангелие от Луки – это Евангелие Святого Духа, Евангелие Богоматери и Евангелие Душевное. Вот когда мы будем читать Евангелие от Иоанна, мы тогда очень ярко заметим, что это Евангелие, Евангелие о Я. Это чисто духовное Евангелие. А Лука дает душевное, душевные сокровища нам дают. Потому блаженный, 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 больше чем 12 раз говорит Евангелие Лука блаженный. Тогда как в Евангелии от Матфея мы слышим 9 блаженств. Евангелие от Матфея. А Евангелие от Луки больше, чем 12 раз говорит блаженные. Даже в конце 24, 23 главы опять говорит блаженные, не родившиеся и так далее. Да? Поэтому я хочу сказать, что душевная наша слепота, вот то, что сейчас люди не видят, душевно не видят. Утешителя, спасителя, подателя духовной жизни и подателя способности воскресения, вот то, что ты сейчас это не видишь, ты слепой. А когда ты видишь, тогда ты находишь и весь Христа, откровение Христа. Эта душевная слепота переходит в физическую слепоту. И все мы потеряли зрение, слух, все потеряли. Уже как вы знаете, именно раздел. Почему происходит раздел? Никто их не разделяет, дорогие. Это не надо так понять, что Христос так бессердечен, что овец и козлов, ну вот это нет, это само человечество будет находиться. Все будут слепы, но часть слепых будут иметь ясновидение. Они будут еще ярче видеть все, а слепые будут физически слепы и душевно слепы. Вот это раздел само собой происходит. И поэтому Господь олицетворение любви, милосердия и истины, он никого не наказывает. Сама душа будет в таком состоянии, там уже нечего помочь, я об этом говорю. Поэтому композиционно это величайшие слова. Слепой за слепым идет, зрячий за зрячим учителем идет, и потом говорится о бревне и так далее, и так далее. Поэтому 6 глава, 39, 40 и 42 стих. Это назидание нам. Да. Дальше. Теперь сразу перехожу 7 глава 13 стих. Здесь один мотив, который я хочу подчеркнуть, потому что это действительно большая тайна. И очень трудно осознается, о чем здесь речь. И мы должны вспомнить тот же мотив в Евангелии от Иоанна. В 11 главе этот мотив дается. Вы сразу же это заметили, потому что мы об этом говорили. Это когда воскрешение юноши из Наина, из города Наина. Какое вступление? Когда же Господь увидел вдову, то глубоко взволновалась его душа. Почему взволновалась глубоко? Это большая тайна. Значит, мы знаем, кто стоит за этим юношей. Тогда мы знаем, что это великий Манес, да, который в 4 веке уже обоснует манихейство. Это великий водитель, один из величайших водителей человечества. И доктор говорит, что миссия Манеса раскроется только в чистой культуре. Славяно-германской культуре. Культуре Манеса. А пятая культура это под водительством Розенкрейца. Поэтому душа взволновалась, душа Христа взволновалась, потому что видит своего великого ученика, видит будущее. И тот же мотив, тот же нюанс звучит, когда он воскрешает Лазаря. Душа его взволновалась глубоко, да? Вот это. Да. Все, я больше не остановлюсь. Теперь идут слова, о которых мы часто говорим, но просто я хочу так просто пройтись и все. Блажен, кто не потеряв себя, во мне себя находит. Я часто говорю об этом. Если мы сейчас зайдем в центр солнца, от нас ничего не останется. А вот это место говорит, что когда пойдешь ты в солнце, центр солнца, ты должен не потерять свое сознание. Полное оглушение, да? Даже глаза сейчас не могут смотреть солнце, да? Хотя бы минуту. Орел всегда смотрит на солнце. Не слышит. Блажен, кто не потеряв себя, во мне себя находит, это высший идеал человеческой индивидуальности. Когда человек может настолько обогатить свою душу, что выстоять перед солнечным сиянием, и чтобы не было оглушения его сознания. Так, дальше я пойду. Но об этом мы уже говорили. Вот ангела моего послал я пред тобою. И так далее. Я об этом уже говорил, не остановлюсь. У одного займодавца было два должника. Один из них должен был 500, а другой 50. Прощайте, да кто больше будет любить? Тот, кто больше грешит, потому что 500 – это есть больше грешит. А 50 – это мало грешит. 500 занял от кармы, а тот 50 занял. А бай прощай, кто больше будет любить, кто больше грешит. Так получается. Но это действительно так, потому что его любовь была велика. Великая любовь очень много списывает с нас. Это не значит, что мы должны зачитать, да, не так, огульно все. Ну, в общем, понятно. Здесь говорится о милосердии. А там мелочах не надо останавливаться. Здесь говорится о милосердии Спасителя. Там, где возможно что-то прощать, Господь прощает. Потому что милосердие его есть, да? А там, где невозможно что-либо прощать, тогда Господь не может прощать, потому что там нечего прощать. Я об этом говорил. Поэтому говорю я тебе, прощайте грехи ее многие, ибо его любовь велика, мотив великой души. А у кого мало прощается, у такого у кого мало любовь и так далее. Переходим сразу к 9 главе. Я на свой урок пропускаю, там очень много интереса, но все же пропускаю. Иначе я кинул там голос. Уже 18 минут, да? Да, я здесь остановлюсь на очень значительном месте, потому что его надо действительно комментировать, исходя из духовной науки. Я скрываюсь иногда от словами духовной науки и мое постижение головы, но это сопутствует именно Ивана, это антропософия, поэтому я слушаю, я от себя не говорю. Мое познание обосновывается на духовном, и из духовной науки я говорю то, что постигаю я текст Ивана. Пример. Было там около 5000 человек. Пусть рассядутся группами 50. Мы знаем, кто 50. Да, что значит? Это пятидесятница. То есть указание на то, что на людей перейдет импульс Святого Духа. Правильно? 50, потом там говорится. Хорошо. Вот слова, которые надо действительно внимательно воспринять. Это большая тайна. Тогда взял он 5 хлебов и 2 рыбины, благословил их и, вот здесь очень значительные слова, вознеся свою душу духу. О чем это говорит? Это говорит о том, что Господь иногда совершал исцеление и так далее, исходя из душевного состояния, Но здесь перед нами такой высокий уровень чудес, что здесь требуется брак души с духом. Потому когда он возносит душу к духу, а дух, чистый дух, уже может совершать магические деяния. Это высшая магия, которая исходит из духа. И насыщение 5000 пятью хлебами, это есть насыщение 5-й культуры, здесь требуется именно, чтобы из духа было, из высоты магических способностей. Поэтому душа соединяется с духом, происходит брак души и духа, и дух уже магически действует. И насыщается 5000. И Христос ожидает 2000 лет, когда всходит вот его посеянное 5000, то есть человечество в 5-й культуре, в 1-й культуре принимает духовную пищу. Это магическая связь, магическая сила Христа, потому деяние из духа должно произойти, а не из души. Есть исцеление, которое можно из души пройти. Но это такое чудо, которое должно произойти из высшей магии, Поэтому душа соединяется с Духом, и Дух Христа действует в душе. В освящении пятища. Поэтому, что мы скажем о нас? Мы приняли Дух Христа, когда мы принимаем антропософию. Это есть насыщение пятой культуры, пяти хлебами, пять звезд, пять зодиаков воздействуют, проходя через духовную науку, а в конце концов 12 зодиаков, да? 12 казней. Поэтому это великие слова, вознеся свою душу к Духу, и только отсюда уже воздействие, магическое воздействие, насыщение хлебами, да? Все, я здесь больше ничего не хочу, но в 9 главе у нас есть много вещей. Девятая глава, 26 стих. Я скоро закончу, потому что я уже чувствую, что на грани уже нахожусь. Вы уже устаете и... Мне вообще хотелось бы пройти все это, но не получается. Надо не меру знать. Дорогие мои, вот я часто говорю, исходя из духовной науки. Посмотрите, что Евангелие говорит. Кто помышляет лишь о спасении своей души, тот ее потеряет. Потерять душу, это значит, что человек, имея душу человеческую, потеряет эту душу, становится конструкцией. Вот дорога к конструкции, дорога, когда человек теряет свою человечность, и нечего там уже прощать. Это же конструкция. Да? Здесь прямо говорится, кто помышляет лишь о спасении своей души. Что такое о спасении своей души? Когда мы думаем только о земле. Земные ценности, земные богатства, земные цели и так далее. Это что такое? Это о душе своей ты думаешь, да? Это тогда ты потеряешь свою душу. Но кто готов потерять душу ради моего «я»? Это хочу, значит, да? Тот ее спасет, спасение души, когда мы приобретаем импульс Христа. Но здесь посмотрите, как прекрасно потом говорится. То есть теперь как это происходит? Потеря души и не потеря души. Это 24 стих, посмотрите 26 стих, о чем говорит. Вот посмотрите, как в оправдании своих слов. Ибо что пользы человеку приобрести целый мир, то есть богатство, все богатство мира, а самого себя потерять или погубить. Там нечего уже прощать. Нет возврата. Поэтому доктор говорит, исходя из золотых мистерий, 16 инкарнации карма ожидает. После 16 инкарнации, если человек не захочет вознестись, это уже потеря души. 16 инкарнаций может человек нисходя и до 16 инкарнаций. А потом он должен возвратиться. Если уж потом не хочет возвратиться, это уже потеря души. Что значит? Дорогие мои, мы это прошли, поэтому я очень скоро пройду. Быстро пройду. Люцифер засел в астральное тело. То есть, о чем он печется? Отнять у человека астральное тело. Люцифер не старается конструкции отнять у человека. Конструкции у него полным-полно. Он хочет душу человека забрать. Астральное тело забрать у человека. А его эфирное тело хочет забрать. А Зуи хочет ятнять у человека. Безвозвратно причем, да? Они не стараются о том, чтобы конструкцию у них полно. Это душу хотят человеку, чтобы обогатить свой мир, свое царство. Потому Евангелие предупреждает, можно потерять душу. За 16 инкарнаций проведение терпит, а потом уже ангел оставляет его. И душа постепенно теряет свое качество, превращается уже в конструкцию, в робот. Компьютер превращается уже. Да. Теперь как это происходит? Замечательным образом. Кто не свяжет себя с моим «я» и со словом, которое я говорю, мы должны разграничить, что это значит. Дорогие мои, вот эти слова являются большой тайной для очень многих последователей Камичи Хандрабасофи. Потому что здесь прямо говорится, что мы должны знать, две полярности даются нашему познанию. Непосредственное ко Христу отношение и непосредственная слава Христа. Это разные вещи. Потому здесь говорится четко. Кто не свяжет себя с моим «я», разве это недостаточно? Нет, Господь говорит. Говорит, и с моим словом. А это слово звучит каждый день. Я с вами во все дни до скончания века. Я не мой, а говорю всегда с вами. Я инспирирую вас. Это только священников, которые думают, что Христос отошел и никого инспирирует всегда. То есть есть люди, которые эту инспирацию всегда слушают. Это великие посвященные. Это зрячие. Понимаете? Душевно зрячие. И здесь говорится, что мы должны познавать Христа. Это христология. И мы должны познавать Его слова. Это антропософия. То есть духовная наука во все эпохи проявленные. Тогда только мы правильно развиваемся. А если мы понимаем только духовную науку, как делают все якобы последователи духовной науки, они не знают, что в чем тайна. Тайна единая и множественная. Единая – это Христос. Значит, мы должны всегда иметь наше отношение ко Христу. Это любовь ко Христу. Причем непосредственное отношение. Это пробуждает Евангелие. Я часто об этом говорю. А духовная наука – это пробуждает нашу мудрость, наше сознание. Любовь и сознание – два полюса дается в развитии. Это и есть путь. Поэтому это величайшие слова. Кто не свяжет себя с моим «я» – это огонь. И со словом – это Святой Дух, который звучит в каждую эпоху и обогащает нашу мудрость. Только так мы правильно развиваемся. И потом, когда откроется в своем духовном силе света и в силе света Отца и в сердце царства ангелов. Ясно. В общем, я это сказал с вами такое. Во время преображения Петр и другие, то есть Яков и Иоанн, Зеведе, погрузились в глубокий сон. Это уже не имагинация. Это царство инспирации, царство интуиции. И когда они оттуда пробуждаются, они восприняли блистание духовного света. Это блистание Святого Духа, который обливает Христа. Потому что мы о свете сказали, как употреблять его Бога. Они восприняли блистание духовного света, исходящего от Иисуса. И от обоих мужей, которые стояли с ним. И когда они стали отходить, Петр сказал: «Святитель», я правильно читаю, потому что очень неправильно переводит, вы это знаете, «Святитель, какое благо, что мы здесь находимся». И потом говорит слова, которые не воспринимаются должным образом. Эми Бог, очень глубоко неправду говорит, когда говорит о таком состоянии преображения. Что говорит Петр, дорогим, посмотрите. «Построим мы три хижины, одну тебе, одну Илии и одну Моисею». О чем он говорит? И здесь говорится, что он не совсем до конца понимал, что говорит. Это его великое пророчество. О чем? Апостолы некогда создадут храм или храм Моисея. Мы уже договорились, что в Новом Завете Моисей это совсем другое значит, да? И храм Христа. То есть храм познания Илии, это есть путь преображения, вечного преображения. Храм Моисея, Моисей сам был тот говорит, это символ посвященного. То есть мистерии посвящения. То есть Петр и ученики построят храм преображения, значит, оттуда мы будем черпать преображение нашего сознания, вечного преображения, да? Это путь пройдем правильно. Потом храм посвященного, храм Павла и храм, разумеется, Моисея, как представитель посвященного. И одну к себе. Опять-таки, посмотрите. Полярность сознания и полярность сердца. Христос – это жизнь и сердце, и любовь, и милосердие. Да? А путь или путь посвящения – это путь познания. Познание, соединяющее с любовью Христа, вот о чем о величайшем говорит Петр. И некогда придет время, когда апостолы создадут храм Илии, а А это их духовная наука. Храм, Моисея, это тоже духовная наука. А как, когда сегодня познание высших миров, разве это не путь посвящения, да? И потом храм Спасителя Христа. Не тот храм, который стоит в Москве, храм Спасителя, да, Христа, а нерукотворный храм, и врата ада не одолеют, а там где-то ад сидит уже там, да, во всех церквах. Значит, о чем говорит здесь Петр, что создадут храм постижения головой, то есть мысли и мудрость, и храм любви, два полюса дается, и это, опять-таки, в духовной науке это чистая христология. Я здесь еще сразу говорю мои любимые слова. Если доктор совершил все, а что сделают, апостолы? Если все сделал не апостол, понимаете? Доктор не апостол, да? Значит, самое главное сделал доктор, а эти ученики, о которых Христос говорит, что вся власть передаю я вам. Да? И так далее. В общем, простите меня, только слепой не может видеть, что доктор является апостолом. Только слепой не может не видеть. Душевно слепой, разумеется. Да. Так что, вы знаете, если мы душевно промедитируем, о чем говорит Петр, то удивительная миссия апостолов построить храм преображения, то есть дорогу, мировоззрение преображения, мировоззрение посвященных и мировоззрение чистой любви ко Христу. Это потрясающие величайшие слова. Потому, дорогие, посмотрите, Евангелие от Луки, 17 главе, в конце, что он говорит? Это же удивительное слово. Пойди на берегу и первую же удочку, что понимаете, рыбу, достань золото из мира эфирного. Это золото дай для меня и за себя. Что здесь говорит? Я заранее забегу, потому что не все успею. А о чем здесь? Это же сказка, да? Это же на физическом плане это невозможно осознать. О чем говорит Лука? Лука говорит о том, что несмотря на то, что нерукотворный храм – это цель человечества, но и физическому храму надо присутствовать на земле. Поэтому дай за себя и за меня этим строителем храма, физического храма. Вот посмотрите, я это элементарно скажу. Если нет никаких этих церквей, а где же пойдет этот народ, толпа, христианский толп? Что, в синагогу пойдет? Или же там, где мусульмане собираются, да? Где же идти этим народам, у которых низкая потребность христианству, да? Вот для них нужен физический храм. Это единственное оправдание, что народ не священники. Священник не знает, что такое христианство, но народ же думает, что он в храме Христа находится, да? Для народа это благо. А для священников они слепые и хотят в пропасть повести. Это другое дело. Это замечательная притча, что Петр достает из рта первую же попавшую рыбу и достает золото. Да, это удивительная сказка, да? Но это говорит о том, что и нерукотворный храм должен быть, и рукотворный храм тоже должен быть. Но до поры до времени, разумеется. Теперь еще одну цитату, я думаю, что с вами, да, одну цитату еще из 9 главы, и мы, да, и закончим 9 главу. На 9 главе мы остановимся, да, вот, две страницы и все. 48 стих. И сказал Господь: кто во имя Мое воспринимает в себя сущность такого ребенка, тот воспринимает в себя меня. То есть, есть такая возможность у йога, у буддистов, у кришнаитов. И дальше там перечислить всех хороших людей, которые действительно верующие. Но что они делают? Они воспринимают религию посредством души ребенка, но не связанные с Яхристом. Это есть теософия. Вот здесь говорится о том, что люди воспринимают духовный мир, теософически, а не по-христиански, новозаветной вере. имеет. Поэтому говорится, кто во имя мое воспринимает себя сущность такого ребенка, йоги все воспринимают через душу ребенка, они воспринимают духовный мир. Я на это мимо, дорогие мои. Мистерия Солнца, смерти и воскресения, третья глава. Там говорится о том, что древние индусы воспринимали, входили, то есть, вы помните это, нет? Они вспоминали ребенка своего детства, входили из этого детского состояния, они воспринимали духовный мир. Это время уже ушло. Господь говорит, что через меня они должны воспринять душу ребенка. То есть, теософию должны превратить в антропософию. То есть, мистерии Христа, христологию. Так, дальше я еще одну цитату и все. Да. Вот доказательство того, что в прошлый раз я с вами говорю, о том, что когда у человека есть такое сильное, хорошее, сильное, глубокое и сокровенное переживание, об этом не надо говорить. Лучше умалчивать об этом, да? Чтобы не разжижить, да? Не перевести в обивательский. Да? И вот здесь, после сцены преображения, потом читаем и такие слова. И когда голос еще звучал, увидели они трое, то есть сцена преображения, вновь Иисуса одного стоящего с ним. Посмотрите. И они хранили молчание. И они хранили молчание об увиденном. Вот это есть правильное отношение и благоговенное отношение к тому, что они восприняли и у них сакральное духовное мнение. Все, еще одну цитату и, наверное, все. Мы должны разграничиться. Об этом я и Бог тоже хорошо говорит, и правильно говорит. Есть слова, которые обращаются к народу, слова обращаются к приближенным ученикам. Есть наиболее приближенным ученикам. Если мы это разграничим, тогда мы правильно понимаем вот это слово. Одному сказал, он хочет пойти везде, где Христос находится. И ему сказал, что лисицы имеют норы и так далее, но сын человеческий не имеет, где приходить дома. Да? Теперь другому что говорить? Следуй за мной. Но тот сказал, позволь мне сначала пойти похоронить отца. И знать это, да? И достал мертвым побивать своих мертвецов. Этот мотив звучит в этом завете. Когда Елисей хотел пойти за Ильей, Илья говорит, Илья допускает, пойди, распрощайся с своими родными. А здесь Христос не дает эту возможность. Это близкий ученик. Ему говорит, предоставь, это не всем говорит, это было жестоко, да, правильно? И нереально, правильно? И неделикатно. А он приближенному ученику говорит, ты следуй за мною, оставь мертвым, хоронить своих мертвецов. Ты же иди возвещай Царство Божие. Вот это все. И другому тоже не позволил. И заканчивает 9 главу. С 10 главы у нас прекрасные вещи, о котором придет время сказать, как пустить. Может, когда мы Евангелие от Иоанна более-менее исчерпали, более-менее на этот период, тогда я обращусь к остальным местам и главам. Самое главное, я сказал вам с самого же начала, что все вот эти великие места мы должны прочесть несколько раз, чтобы углубиться, чтобы душа восприняла. И когда для меня это очень значительные слова, я очень сильно подчеркиваю для лекции. Дорогие мои, мы должны эзотерически очень точно знать, почему люди сейчас не идут за утешителем, за учителем, за миссией Михаила, потому что они душевно слепые. И мы это должны уже воспринимать. Вот эту душевную слепоту. Диагнозировать правильным образом. Вот диагноз поставить. Вот этот человек, говоришь ему, не хочет слушать. Почему? Слепой. А как характеризует Иоанн Богослов? Это очень резко умеет это все. Намного резче, чем Лука говорит, он слепой. Его нужно прооперировать, а потом уже что будет. А Иоанн совсем другое слово говорит. Да. Иоанн говорит, я это просил не понял, Иоанн говорит, что он служит злу. Он не просто слепой, а в душе он служит злу, потому он не хочет идти к свету, чтобы не обличились его дела. Это третья глава, дорогие мои. он диагнозирует совершенно очень резко Иоанна. Несмотря на то, что его Евангелие есть Евангелие любви, огня и яества. Да? 20 раз звучит в Евангелии от Иоанна «я есть». Или наоборот. «Мое я» или «я есть». Это еще одно и то же. Когда говорю «мое я», что такое, если не «я есть», да? 20 раз и с лишним говорит, упоминает Иоанн. И он же говорит, вот это есть разделение точно. Он говорит, что почему люди не хотят сейчас услышать духовного Бога? Они не просто это слабые, они злые потому в душе. Потому они хотят, чтобы осветилась в его душа. Увидеть, что они носят дракона. Прямо Ариман и Азур носят души. Потому они хотят услышать. Если ты истину через 2000 лет не можешь понять, не можешь услышать, то как, до какой степени ты глухой душевно? Да? Вот об этом говорит Иоанн очень резко. А мы скажем, что значит не я, но Христос во мне? Это значит, что мы душевно не слепые, а идем за нашим учителем, который есть зрячий, ясновидящий. Он дает нам возможность осуществить слова «не я, но Христос во мне». Все.
Филикон, у Люцифера много конструкций. А что он будет делать с живой душой? Ты говоришь, хочет забрать душу. У Люцифера цель забрать душу.
Наталья, это значит, эту душу негативные существа будут употреблять для того, чтобы все бактерии, все бактерии распространить на Землю.
Ясно.
Душу. Отравленная душа отравляет душу людей.
Понятно.
Потому что они какой-то тоже его раб. Его раба. Дорогие мои, все человека, это очень сложно. Это великая не только драма, но это великая трагедия. Люди теряли свою человечность. Об этом говорит Луга. И мы не имеем права не подчеркнуть это. Дается великое милосердие, да? Там 550, потом мы в Евангелии от Матфея читаем, что 1000 динарий был дан в дом, да? И это прощает. А тот не просил, ну, как это стоит здесь, да? Мы видим огромное милосердие. Но с другой стороны, мы видим и огромную строгость, чтобы не сказать жестокость. Когда в Евангелии от Луки, мы потом это прощаем, в 18 главе, когда он говорит, что всех тех, которые не хотели слушать меня, приведите и передо мной всех умертвите. Где милосердие? Нет милосердия. Да? Милосердие там, где что-то еще человечное есть, сохранено в человеке. Там милосердие огромное, можно сказать, и бесконечное. Мы об этом непременно поговорим.
Да. Спасибо.
Поэтому читайте Евангелие, чтобы приобрести зрячесть, не быть глухими, и идите за великим учителем. Как мы идем за великим учителем? Это наша скромность, но это наши великие любовь. Поэтому много званых, но мало избранных, то есть мало тех, которые осуществляют свое решение. Я, но Христос в нас. Все, ну, все. Всего хорошего. Ну, всего вам наилучшего. Читайте Евангелие, углубляясь в особенные места. А? Это вы искажете огромную благодарность в духовных мирах. Вот это самые великие слова, которые я могу вообще вам сказать. Изучайте глубоко Евангелие и любите Евангелие. Как и я люблю Евангелие. Да? Сколько там читает еще? Опять 80 человек читает Евангелие.
Ну, уже я посмотрела. А, мы выложили последние 3 лекции. Все уже, все выложили. Вот 7 марта мы.
Дорогие мои, я сегодня сказал очень значительные слова. Слепой человек только может сейчас не воспринять духовную науку. Только слепой душевно. Эта душевная слепота преобразуется в физическую слепоту. О чем говорит у меня нечувственный дух. Но человек вообще обречен. Человек потеряет все физическое. Как при смерти человек теряет все тело, так будет в конце земной революции. Мы идем к трагическому состоянию. Тело. А для души уже разделение трагическое, которое не воспримет духовную науку, и великое милосердие, которое вас примут, именно те, которые пойдут по правильному пути. Я одно слово еще хочу вам сказать. Вообще это действительно очень значительное слово. Как человек воспринимает конкретно духовный мир, он становится глубоко смиренным. Почему? Я, вот, мне очень доктор говорит, что показатель того, что у человека есть настоящее восприятие духовного мира, видно то, что он становится в познании глубоко смиренным. Что это значит? Это значит, что когда человек воспринимает духовный мир, он воспринимает что? Он воспринимает такое милосердие, такое совершенство, такую мудрость, такую красоту, что он чувствует, конкретно чувствует, что никогда человек это не может заслужить. Это есть только милость. Это дается. Человек должен сделать все на земле, все. Потом надо ждать, как доктор говорит, да, ждать. А при восприятии духовного мира у человека появляется смирение. Если это было бы по-другому, у человека моментально возникло бы высокое высокомерие, огромное, и гордость, и эгоизм прямо завладели бы душой, люциферской, адвайской, азонической. А душа, которая действительно восприняла духовный мир, становится почему смирее? Потому что он видит такое глубочайшее совершенство, что он никогда ничем не может заслужить. Это можно только так благодать дать. Поэтому говорится, Бог дает дух безмерный. Да, это только из милосердия дается. Самое важное для человека – это любить бесконечное Евангелие. Оттуда он будет правильно воспринимать духовную науку. Евангелие дает восприятие едино Духа Христа. А духовная наука, Святой Дух, дает мудрость, то есть множественность, исходя из царства истины. Вот это очень значительно. Если эти две линии не совпадают и не идут параллельно, то человек не развивается правильным образом. У человека начинается сложность, высокомерие, гордость, и что? Одно чувство очень. Присвоение, эгоизм. Это я достиг. А истинный восприятие говорит, ты вообще ничто. Все есть от Бога, благодать. И вот эта полярность у человека должна непременно присутствовать. Об этом говорит Иоанн совершенно точно. Об этом говорит и Лука, и все евангелисты. Духовный мир восприятие должно произойти из человек должен восприятие из полярности. От земли и от духовного мира. Вот здесь я говорю очень, как вам сказать, очень сокровенные слова. Когда мы воспринимаем что-либо, я имею в виду духовные ценности, от земли мы чувствуем, что мы пили, мы ничто. И нам дается как благодать. А наоборот, если скажу. А если мы воспринимаем духовный мир из высоты, как говорите, должно обратиться в свыше. Тогда что происходит? Что скажет из вас?
Звездное небо даже не шапка, а земля даже не лапти.
Очень близко подошла. Но это не десятка, это девятка или восьмерка. А десятка будет что? Я же сказал, что если вы от земного сознания, то и земля, от земли рожденной, земной, когда эта земля воспринимает небо, он чувствует, что это пир, это ничто. Я хочу сказать понятие, а когда мы из духовного сознания...
Ты могущественнее, величественнее и грандиознее, чем вся Вселенная.
А о чем это говорит?
Микрокосмос и макрокосмос.
А о чем это говорит?
Что это все из
идентично, меня. Идентично.
Вот это десятка. Идентичность. Посмотрите, какая понятность. Если мы воспринимаем снизу, мы пили. Это должно быть непременно, потому что это рождает истинное смирение. То есть ты ничто, ты действительно ничто. Все, Бог дал, все, Бог взял. Ты не должен присвоить. Мы в Евангелии от Луки это прочтем великие слова. Величайшие слова. Кто не отрешится от себя, от всего. Почему отрешение от всего? Потому что это все земля, это все приходящее. Мы должны знать, что это все пыль. А когда мы воспринимаем из «я есть», у нас появляется восприятие идентичности. Тогда все ваши слова совершенно верны. Значит, с одной стороны пиль, а сверху восприятие идентичности. Я и отец одно, вы боги, 12-14 дела, которые это все состояние идентичности. Но это из божественного я восприятия. А если восприятие снизу, у нас должно быть великое смирение. Ты пил, об этом уставили говорит. Автор говорит, что я пил ваше. Понимаете? Слово говорит. Да. Это есть наш компас. С одной стороны пил, а с другой стороны идентичность. И великие слова и знаки. Все. Ну, всего вам наилучшего.
Спасибо.
И хорошего. И вам для Ивана. Ну, пока. Пока, дорогие мои.